Российско-украинское противостояние нарастает с каждым днем. Президенты двух стран, Виктор Янукович и Дмитрий Медведев, обмениваются воинственными заявлениями. Представители украинской стороны подчеркивают, что войны с Россией, такой энергетической войны, какая была при их предшественниках, не будет, однако готовится к подаче судебных исков. Российская сторона подчеркивает, что украинской придется исполнять условия контрактов, которые ранее были подписаны при участии премьер-министра Владимира Путина и Юлии Тимошенко, а в случае решения Украины обратиться в суд будут аннулированы Харьковские соглашения, еще недавно считавшиеся главным внешнеполитическим достижением эпохи Виктора Януковича. К чему приведет российско-украинское противостояние в ближайшее время и почему отношения, которые складывались как медовый месяц после победы нового украинского президента на выборах главы государства, перешли в черную полосу, конца которой не видно. Об этом поговорим с нашими гостями. В киевской студии «Радио Свобода» заместитель главного редактора газеты «Коммерсант Украина» Валерий Калдыш. Здравствуйте, Валерий.
День добрый.
А в Москве с нами обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строкань. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Ну вот, Сергей, первый вопрос к вам. Вот вы, честно, не удивлены, потому что вы же помните, да, как много лет российские средства массовой информации уверяли читателей, не только они, но и российские политики, что Виктор Янукович — это лучший выбор для развития российско-украинских взаимоотношений. Дмитрий Медведев руководил неформальным штабом украинского кандидата на пост президента в 2004 году. Российские политологи были уверены, что Янукович делает решительный крен в сторону России. Произошло нечто совершенно противоположное. Вот как сейчас это объяснить российскому читателю, слушателю, зрителю, если не пропагандистскими агитками оперировать, которые так любят наши с вами коллеги на госканалах, а вот как-то попытаться подумать.
Да. Да. Вы знаете, я думаю, что вот этот конфликт или коллизия, называйте как угодно, выявил системные проблемы российско-украинских отношений, которые, конечно же, гораздо глубже, чем те проблемы, которые мы наблюдали то, что называют оранжевым периодом. Ведь действительно в течение многих лет в Москве существовало такое ошибочное мнение, что вот все проблемы наших отношений сводят к президенту Ющенко, который этнически не воспринимает Россию, который смотрит на Запад, который разворачивает Украину не туда. И казалось, что как только уйдет Ющенко и его люди, и придет тот человек, плакатом, билбордами которого была увешана Москва во время предыдущей президентской кампании на Украине, эти билборды гласили: «Россияне Украины голосуют за Януковича», то вот как только придет этот человек, все эти проблемы уйдут. Ну, вот сегодня выясняется, что нет. Проблемы наших отношений, конечно же, более глубокие. Не нужно их драматизировать, но вместе с тем нужно отдавать себе отчет в том, что дело не в личности.
Валерий, вот если дело не в личностях, то в чем дело тогда с точки зрения закономерности развития этих отношений? Может быть, просто стороны не могут понять реальных желаний друг друга? Это ведь не только, можно, конечно, обвинять там российское руководство, что оно вот такое, не понимает, что Украине нужен дешевый газ, но ведь украинское руководство, по-моему, не очень хорошо понимает, что нужно российским партнерам от него.
Ну, почему? Украинская сторона как раз прекрасно понимает, что надо от нее России, тем более в канун парламентских выборов в России. На самом деле, я думаю, что это тут сейчас сложилась такая ситуация, такая редкая ситуация, парадоксальная, с украинскими президентами. Я напомню, что в украинском обществе достаточно были большие ожидания от прихода Виктора Ющенко на пост главы государства. Связывали с ним идеи с вступлением в Евросоюз, введение безвизового режима, усиление демократии, свободы слова. Но в итоге оказалось, что эти ожидания были несколько ошибочны и завышены. От Януковича никто ничего не ожидал хорошего, во всяком случае. Никто не говорил о том, что мы будем ближе к ЕС. Действительно, все утверждали, большинство утверждало, что мы будем ближе к России. А тут оказалось все с точностью наоборот. Янукович подал себя как евроинтегратор. Янукович осмелился сделать то, что не осмелился, извините за штампы, бандеровец Ющенко. Указал России ее место. И даже украинские оппозиционеры сейчас признают, что Янукович ведет себя как государственный мужик, как государственник. И
Я не понимаю, в чем вообще государственное поведение человека, который, по сути, поставил свою страну на грани конфликта с соседней страной, имея в виду некие корпоративные интересы ассоциированных с ним бизнесменов.
Я не знаю, можно ли здесь говорить о корпоративном интересе, но когда... Ведь если отойти от персоналей и посмотреть на условия, в которых оказалась Украина, мы имеем контракт, который мы не в состоянии обеспечивать. Вне зависимости от фамилии. Что остается делать?
Либо... Сокращать неубыточные отрасли промышленности, отказываться от того, что не может работать?
Это все в перспективе. Это займет лет 5-8 от того, чтобы отказаться, закрыть предприятие, создать рабочие места. Это все дело не одного дня. Сейчас, я согласен, в данном случае это выглядит как некая хирургическая мера. Мы сокращаем объемы газа, мы отказываемся платить ту цену, которую заложено, 450 базовая, ну плюс там, минус точнее, $100 харьковских соглашений, получаем 350. Поэтому, но это во всяком случае смело выглядит со стороны Януковича. Мне, на моей памяти, я действительно не могу припомнить главу государства, который бы мог серьезно отстаивать украинские интересы в переговорах с российским
руководством. Мне кажется, что Виктор Ющенко тоже несколько раз, Валерий, и вот Сергей, наверное, тоже помнит, отказывался платить российскую цену, в результате платил еще больше.
Но платил.
Ну и почему кто сказал, что Виктор Янукович не уплатит? Еще же пока осень.
В том-то и дело, что
зима наступает. Но, знаете, Сергей, я хочу обратиться к вам каким вопросом. Вот тут в словах Валерия прозвучала такая мысль, которая тоже украинскими средствами массовой информации насаждается. Она довольно парадоксальная. Здесь все уверены, что Россия развязала этот конфликт, имея в виду парламентские выборы будущие. Потому что как бы для поднятия авторитета власти, и это такой великий украинский идеологический штамп, российскому политическому классу вот необходимо с кем-то какая-то конфронтация с кем угодно перед парламентскими выборами, что избирателя российского это сильно волнует, понимаете? Есть такое мнение, я не знаю даже, что с ним делать.
Ну, вы знаете, это какая-то такая экзотическая версия, с моей точки зрения, вот глядя из Москвы. А мне кажется, что на самом деле, конечно же, дело не в парламентских выборах. А мне кажется, что, конечно же, России не нужен конфликт с Украиной. Тем более, это, если говорить с российской колокольни, это имиджевые потери для российского руководства, которое оказывается под ударом критиков, которые говорят, ну вот вам, сейчас он злорадно потирает руки, ну вот вам ваш Янукович, которого вы тянули, и что же, где же ваша осмысленная политика по отношению к Украине? Нет, я не думаю, что, так сказать, это было спровоцировано. Другое дело, что я считаю, что на самом деле вот то, что мы наблюдаем, это результат того, что в наших российско-украинских отношениях сложилась такая очень интересная комбинированная система принятия решений, так сказать, и по понятиям, и по закону. Понимаете? Вот. Ну, по закону это понятно. Вот есть договор, соглашение 2009 года, которое нужно соблюдать. Вот. Закон есть закон в международных отношениях. Но вместе с тем, ведь у нас еще, так сказать, на протяжении, ну, со времен Кучмы еще были понятия, так сказать, которые строились на том, что... То есть неформальный, так сказать, как бы кодекс поведения, который, так сказать, эксплуатировал идею славянского братства, два дружеских народа, что мы не договоримся, и, ну, вы же сами понимаете, ну как же так, и так далее. И вот сейчас вот эта путаница, понимаете, с одной стороны, так сказать, есть договоренности, буква которых требует от Украины, так сказать, неукоснительного выполнения соглашений. С другой стороны, есть понятия, неформальные, так сказать, договоренности, которых тоже никто не отменял, которые состоят в том, что нужно приходить брату, значит, в трудную минуту на помощь, входить в его ситуацию, влезать в его шкуру и делать какие-то, так сказать, вот, уступки. Но поскольку, так сказать, вот граница между понятиями и собственно, строгой, так сказать, жесткой нормативной базой, она размытая, она мутная. Вот мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда политика, она вроде бы такая ситуативная, шаг вперед, два шага назад, потом опять что-то такое. Вот. И вот возникают такие вещи. Это на самом деле продукт того, что не было у нас вот осмысленной четкой стратегии, так сказать, а политика была ситуативная по отношению к Украине.
Продолжим нашу беседу с Валерием Калнышем и Сергеем Строканем сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
What the Iranian regime must understand. Qaeda right now.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня заместитель главного редактора газеты «Коммерсант Украина» Валерий Калныш и обозреватель московской газеты «Коммерсант» Сергей Строкань. Мы обсуждаем нарастающее противостояние в российско-украинских отношениях. Честно говоря, Валерий, вот мне действительно очень странно всегда слышать о защите национальных интересов, когда мы прекрасно сами понимаем, что пока речь идет только об обмене заявлениями. Украина не отказывается платить эту цену и не может отказаться ее платить, потому что есть международные соглашения. Украина пока еще не подает на Россию в суд. А если подаст, то совершенно не обязательно, что этот суд выиграет. Самое главное, что нашему обществу вновь прививается идея, вот который можно прочитать в интервью Виктору Януковичу в вашей газете. То есть событийным, это для вашего издания, для «Коммерсанта Украины», для «Коммерсанта» событийное такое вот интервью, очевидно, за долгое время вообще российско-украинское взаимоотношение, где ему ваш корреспондент объясняет, что есть межгосударственные договора, которые заключаются на долгое время, а Янукович произносит фразу «А у нас есть межправительственные соглашения». Понимаете, человек, живущий в советских категориях в 2011 году, когда его российские партнеры уже точно поняли, что нужно со всеми действовать по одному лекалу или действовать иначе, если кто-то, как Александр Лукашенко, просто заходит в российские сени и там в сенях сидит. Вот Янукович ни в сени не хочет, ни как в Европе не хочет. Вот в чем проблема. Это не украинский интерес.
А, значит, прививается, ну, возможно. Возможно, так оно и выглядит. Но с чего-то надо начинать. Выстраивать, уж извините за пафос, деловые, а не братские отношения между государствами. Что касается аналогии с Лукашенко, да, она имеет право на жизнь, и я сейчас объясню, почему. У меня там, уж извините, в сознании сложилась абсолютно простая картина ближайших событий на несколько месяцев вперед. Итак, буквально на следующей неделе, я так думаю, мы получим обвинительное заключение, и, точнее, обвинительный вердикт в деле Тимошенко. После этого, если стороны, имеется в виду Украина и Россия, не договорятся, будет подан иск в суд, Стокгольмский арбитраж, где решение Печерского суда по Тимошенко будет использоваться в качестве довода, наверное, главного для расторжения невыгодных для Украины контрактов. В декабре состоится саммит Украина-ЕС, где будет подписано соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом. И вот на этом все и закончится. И тогда Янукович превратится в того же самого Лукашенко, который сначала заигрывал с Евросоюзом, а после переметнулся снова к России. Поэтому, я думаю, запала и такого агрессивного запаса у Виктора Федоровича Януковича хватит на несколько месяцев. Он сейчас разыгрывает абсолютно четкую, абсолютно понятную карту. Ему надо наладить отношения с Евросоюзом. Давайте вспомним его заметку от 25 августа в Wall Street Journal, где Россия упоминалась так походя два раза, и где основной акцент был сделан на отношения с Евросоюзом. Так вот, когда отношения с Евросоюзом будут улажены, в частности, будут подписаны 6 декабря, 9 декабря, если не ошибаюсь, все необходимые договора, все закончится.
Когда или если?
Нет, когда они будут подписаны.
Они могут быть и не подписаны.
Они будут подписаны. Это признает даже Евросоюз, как бы громко он сейчас не выступал в защиту Тимошенко, Евросоюз признает, что нельзя ставить на карту судьбу одного человека.
Я тоже не согласен. Есть представители Евросоюза, которые так действительно говорят. Есть представители стран Евросоюза, таких как Франция, которые четко говорят, что не будет никакого подписания. И я как раз считаю, что позиция этих стран, как ведущих стран Евросоюза, может оказаться преобладающей.
Ну вот мы стоим просто на разных позициях. Да. Я более чем уверен, что договор будет подписан, потому что ничего, кроме голословных заявлений и высказывания возмущения по поводу дела Тимошенко, Евросоюз ничего не сделал.
А вы, Сергей, как считаете вообще? Вот действительно ли Янукович все это делает для того, чтобы как бы разыграть карту отношений с Европой?
Ну, действительно, родовой травмой президентства Януковича было вот клеймо условно пророссийского кандидата, и действительно изначально к нему Европа и Запад относились с подозрением, естественно, ему нужно было что-то с этим делать, как-то этот трен выправлять. Он как мог пытался это сделать. Но, насколько я понимаю, все-таки Европа достаточно охладела по отношению к Украине после того всплеска интереса, который был в оранжевую эпоху. И я, честно говоря, не думаю, что интеграция Украины в европейские структуры может принять в ближайшее время какие-то глубокие формы. Соглашение об ассоциированном членстве, ну, собственно говоря, это не так много, на самом деле, десятки стран, в общем-то, так сказать, это имеет, ну и что толку, понимаете, это не та фишка, что называется. Вот. Но ведь не только с Евросоюзом Янукович вот подобную игру ведет, более яркий такой пример контрастный, это НАТО, вы знаете, что изначально Янукович позиционировался как политик, который выступает против интеграции в НАТО, однако потом, так сказать, были учения «Сибриз» в Черном море, которые вызвали раздражение Москвы, как вы знаете. Потом та же газета «Коммерсант» писала о закулисных переговорах и контактах Януковича с НАТО вот за спиной Москвы. Конечно же, это все напрягает российское руководство. Но это его попытка таким вот образом, так сказать, вот, ну, уйти от вот этого вот крена, который был. А в итоге мы получили то, что на самом деле, ведь мы, в сущности, мы имеем второе издание, так сказать, внешней политики Леонида Кучмы. Вот, когда Украина, так сказать, вот, балансировала между Россией и Западом, ну, а есть просто поговорка «разумная теля двух маток сосет», вот, как бы, так сказать, вот, попытки так вот, то одного вымени, то другому вот, припасть.
Вот. Вот, кстати говоря, у Валерия привели свой сценарий. А я вот вижу, только что вышел в интернет-издании «Левый берег» другой сценарий осеннего развития событий. Осень пройдет в бесплодных переговорах по поводу газа. В декабре саммит ЕС, скорее всего, откажет Украине в ассоциации. Второй вариант — Германия и Франция попросту не ратифицируют документ. Это совпадет по времени с завершением выборов в Государственную Думу и перерастание думской избирательной кампании в президентскую. И вот на этом фоне в Москву поедет Азаров, который подпишет новые соглашения. Россия согласится снизить цену на газ на $50, сократит количество обязательного объема потребляемого Украиной газа, а взамен получит половину газотранспортной системы Украины. То есть мы останемся с той же ценой на газ, что и прежде, поскольку когда в кусок трубы лишимся 50% платы за транзит, но будем накрепко привязываться к России, и даже наши попытки говорить что-то о формуле участия в таможенном союзе 3+1 будут выглядеть очень смешно.
А кто автор?
Автор — журналистка Наталья Приходько. Вы думали, что я автор? Нет, да. Наталья Приходько. Нет, я не Наталья Приходько.
Послушайте, сейчас рассуждения по поводу сценариев имеют право на жизнь, но... Так или иначе, я понимаю, это не модно, это как бы отклонение от тренда в Украине замечать что-то хорошее в действиях президента. Даже, ну вот, божья роса, ну вот, вот все едино. Да? Ну, давайте посмотрим, я же о чем пытаюсь говорить. Если отказаться от персоналей и не смотреть, а просто смотреть на функцию, то получается президент пытается отстоять, мне так кажется, национальный интерес. Виталий, вы утверждаете по поводу того, что, если я правильно все понял, то вот эти все перестановки, эти игры с «Газпромом» и Россией, это в интересах абсолютно конкретных юридических лиц. Ну да, назовем ее Фирташа. Да, назовем ее Фирташа, да. Но я хочу напомнить, что какие сейчас действия предпринимаются с «Нафтогазом»? «Нафтогаз» сейчас объявлено, будет разделен на две части. На транспортную и на добывающую. Но давайте вспомним, это же идея не сегодняшнего дня, да, и не Фирташа. Конечно, да. Это предложение Евросоюза. То есть, если мы это выполним, то значит мы это выполним в интересах и в русле соглашения с Евросоюзом. Что в этом плохого? Хорошо. Ющенко, который пытался это сделать, Тимошенко, которая давала гарантии, что это произойдет, и получила кредиты от ЕБРР, этого не сделали. Хорошо, пусть это сделает Янукович. Нам какая разница? Но это будет выгодно всем. даже если сюда зайдет российский бизнес, а его сюда, скажем так, монопольно никто не пустит, потому что если будут продавать ту же самую трубу, то здесь будут и европейские интересы, и российский интерес, и украинский интерес.
Нет, я говорил не об этом, я говорил о тональности. Мне кажется, тональность, избранная в российско-украинских отношениях, она не соответствует российскому.
Ну, послушайте, ну, у Виктора Федоровича такое воспитание. Извините, это нормальный, скажем так, как на юго-востоке Украины, нормальный пацанский разговор. Ведь давайте посмотреть, ведь никто до сих пор даже не назвал ту цифру, которую президент вывел в интервью «Коммерсанту». Он только сказал о том, что нам надо германская цена, да, плюс, точнее, минус Харьковские соглашения. Это получается $150. На $150 Россия никогда не пойдет. Но начать переговоры со $150 за 1000 кубометров, а потом поднять ее до 250, бог с ним.
Не, но дело ведь в том, что вообще никто не идет ни на какие переговоры. Переговоров-то нет.
Переговоров нет, потому что сейчас стороны присматриваются. Это они прощупывают почву подобными заявлениями и интервью, это я готов признать. Но мы дождемся окончания суда. Потом начнется отопительный период. Насколько я понимаю, насколько я слышал, мы готовы, имеется в виду Украина, подавать в Стокгольмский арбитраж в том случае, если мы не договоримся до начала отопительного сезона, который у нас начинается 15 октября. Поэтому середина октября – это вот тот дедлайн, вот та точка, да, до которой все будут сейчас просто мериться заявлениями. А после этого начнутся действия.
Ну вот посмотрим, насколько эти действия будут реалистичны. Поговорим о том, как это все воспринимается во второй части программы, уже воспринимается с российской стороны. Потому что я думаю, что то, что нам кажется здесь нормальным тоном Виктора Януковича, для российского руководства, для российской политической элиты, кажется оскорблением, которое нельзя простить. И после таких оскорблений я вообще не уверен, что появится стол переговоров, за который будет допущен действующий президент Украины. У меня есть, например, мнение, что российское руководство готовится к переговорам с преемником Виктора Януковича, когда бы этот преемник не появился. Как это ни странно звучит. Или с разговором Януковича как с просителем. Спросим об этом у Сергея Строканя во второй части нашей программы. Напомню, что в программе «Час прессы» участвует обозреватель московской газеты «Коммерсант» Сергей Строканя, заместитель главного редактора газеты «Коммерсант Украина» Валерий Калныш. Ведет эту программу Виталий Портников. Сегодня в 19:07 после выпуска новостей в программе «Время гостей» я буду беседовать с американским кинорежиссером, театральным режиссером Андреем Малаевым Бабелем, внуком писателя Исаака Бабеля, который как раз приехал сюда, на родину своего деда, в Одессу, для того, чтобы открыть памятник Бабелю. И мы поговорим с ним о том, существует ли еще Украина Исаака Бабеля, или эта страна давно уже в прошлом и в рассказах самого классика.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Президент России Дмитрий Медведев прибыл в Ярославль, где проводит оперативное совещание о ходе расследования обстоятельств крушения самолета Як-42. Глава государства, в частности, заявил о необходимости радикального сокращения количества действующих в стране авиакомпаний. На месте авиакатастрофы под Ярославлем обнаружены тела всех 43 погибших. Также найден бортовой самописец. Як-42 упал в среду при взлете недалеко от аэропорта Тунашна. На его борту находились 45 человек, 37 из них игроки и тренеры хоккейной команды «Локомотив» Ярославль. Выжили двое, их состояние тяжелое. В Ингушетии сегодня в результате спецоперации трое боевиков убиты, один задержан. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, перестрелки с экстремистами произошли в селе Экажево и станице Орджоникидзевская. В этих населенных пунктах введен режим контртеррористической операции. Свергнутый ливийский лидер Муаммар Каддафи в интервью сирийскому телеканалу опроверг предположение о том, что он покинул Ливию и бежал в соседний Нигер. Власти Нигера заявляют, что рассматривают вопрос о том, как отреагировать на возможную просьбу Каддафи о предоставлении ему убежища в этой стране. Полиция Индии задержала 3 человек в связи с расследованием дела о вчерашнем взрыве перед зданием Верховного суда в Дели, в результате которого погибли не менее 11 человек, десятки получили ранения. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад призвал своего сирийского коллегу Башара Асада вступить в переговоры с оппозицией. Иран, важнейший союзник Сирии, ранее обвинил Израиль и США в подстрекательстве к массовым волнениям в этой стране. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня — заместитель главного редактора газеты «Коммерсант Украина» Валерий Калныш и обозреватель московской газеты «Коммерсант» Сергей Строхань. 8 800 222 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода», по которому наши радиослушатели могут задавать вопросы гостям. Вот, Сергей, в окончании нашей программы, пока в первой части, Валерий говорил о том, что вот такая вот тональность, которая Януковичем сейчас избрана для того, чтобы разговаривать с российскими коллегами. Вот в интервью вашей газете он вообще даже слова «президент Медведев» не произносит. Или там Дмитрий Анатольевич говорит: «Медведев не должен навешивать на нас ярлыков». И на Украине никто даже не замечает, как это может быть воспринято в России, да? А ведь с российской точки зрения, ведь такой тональностью никто с российскими лидерами не разговаривает. Ну вот Лукашенко разве что иногда себе позволяет, да?
Ну, разумеется.
Может ли такая тональность... Да.
Да, что вы говорите?
Может ли такая тональность вообще привести к какому-либо взаимопониманию там через полтора месяца, через два? Вообще будут ли разговаривать в таком тоне с Януковичем в Москве?
Ну, разговаривать все-таки нам придется, потому что без этого мы же не можем просто бросить вот отношения, как тележку, которую мы толкали, а потом вот, так сказать, нам надоело, и вот она лежит на земле. Нет, конечно. Другое дело, что вот вы в конце говорили о том, что Москва, может быть, уже будет думать о преемнике Виктора Януковича. Я поймал себя на мысли о том, что... Ну, это такой несколько странный подход, вы понимаете? Вот ждать, что, так сказать... Вот придет кто-то, с кем пойдет. Сначала плохой был Ющенко, потом, ну, так сказать, пришел Янукович, казалось, что он хороший, но выяснилось, что он тоже негодный. И вот мы будем сейчас, так сказать, капризничать и ждать нового, который придет, и все у нас пойдет нормально. Опять же, я хочу вернуться к тому, что я говорил в начале. Дело не в персонале, дело не в личности. Есть системные проблемы наших отношений. И эта коллизия по поводу газовой сделки 2009 года, она вскрыла только вершину айсберга, понимаете? Вопрос не просто в цене на газ, вопрос не просто в том, нужно ли выполнять это соглашение или нет, а вопрос о том, кем является друг для друга Украина и Россия, как они должны строить отношения все-таки. Являются ли эти отношения стратегическими, привилегированными или нет? Что мы, если они привилегированы, что мы вкладываем в это понятие? Вот поэтому-то на самом деле здесь целый шлейф есть вопросов. Что касается России, российской позиции, вы понимаете, я вот убежден, что на самом деле здесь вот этот спор, так сказать, вот, это вопрос, как это ни парадоксально, не международных юристов, хотя есть соглашение, и это не вопрос экономистов, а это вопрос политический. Почему? Потому что на самом деле есть две правды, и здесь нашла коса на камень. Есть железная логика, казалось бы, железная логика России о том, что есть соглашение международное, которое нужно выполнять, и все. Да, формально не придерешься к этому. Но есть неформальная логика Украины, которая ссылается на спотовые аукционы, на цену на газ, которая действительно, так сказать, которая ниже, чем соглашение. Вот, и вроде бы у Украины есть своя правда, понимаете? И вот что делать, когда, так сказать, и одна сторона права, казалось бы, и другая сторона права? Вот здесь действительно нужно находить то решение в контексте того, как ты позиционируешь себя по отношению к партнеру. Что ты о нем, ну как ты его ставишь, во что ты его ставишь на самом деле. Смотришь ли ты на шаг, на два, на три, на пять шагов вперед, выше вот этой газовой сделки, этой цены на газ. Можешь ли ты учитывать весь комплекс вопросов и просчитывать, как повлияет, собственно говоря, вот это вот локальное, казалось бы, осложнение на весь комплекс отношений. Я боюсь, что таких вещей нет на самом деле. И вы знаете, при том, что российская позиция, ну, кажется железной и действительно, ну, оправданной, я хочу вам привести, Виталий, вот просто другой пример, понимаете? Вот было у нас такое соглашение с Индией о, значит, адмирале Горшкове, вот, который мы продали, так сказать, индийской стороне. И потом, так сказать, вот выяснилось, что мы просчитались просто-напросто. Понимаете, так сказать, мы задешево продали. И мы прогнули индийцев, мы заставили индийцев пересмотреть это соглашение. Индийцы делали квадратные глаза и говорили, как же, есть же межгосударственное соглашение. А мы говорили, ну и что оно есть? Но ведь мы-то просчитались, вот смотрите, ну это, ну не это цена 500 миллионов, ну никуда не лезет, это смешное. То есть, получается, что, понимаете, ну международный закон это инструмент соглашения, а не основа для нас тоже. Вот. И мы ситуативно его применяем тоже. Здесь тоже не так все просто.
Я тут хочу привести такое, так сказать, мнение с Фейсбука. Частое, но показательное, как же будет сильно, что даже в другую сторону, может быть, эту дискуссию, и подтвердить, с другой стороны, то, что говорит Сергей Строка. Никаких ни малейших признаков приоритетности партнерства, малейшего запаха дружбы или даже просто взаимной симпатии в отношениях новых российских и украинских политических элит нет. Это медицинский факт. Как так вышло и как на это реагировать народам, гражданскому обществу, интеллектуальной элите, миллионам лично связанных русских и украинцев? Большой, может быть, самый главный вопрос. Это пишет Виктор Мироненко, руководитель Центра украинских исследований Института Европы Российской Академии наук, бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ и украинского комсомола. Я бы поэтому привел это мнение, потому что это мнение человека, который, так сказать, не с улицы эти вещи видит, а видит их фактически, ну, изнутри, да, как бы знает, как номенклатура вообще вращается у нее шарики. И это важный момент, да, потому что ведь действительно, ведь люди-то рассчитывали, многие, по крайней мере, избиратели Януковича, что именно эта атмосфера будет восстановлена. На фоне газовых конфликтов разрушается атмосфера взаимопонимания между странами и народами, конечно. Ведь когда говорят о беждивенцах, это ведь президент Медведев говорит, это ведь он говорит не просто о Януковиче, а об украинцах в целом опять. Когда предъявляет Украина претензии России, то это уже претензии не просто там президенту или премьер-министру. Россияне привыкли отождествлять себя с властью.
Ну, понимаете, ситуация тогда складывается так, что мы, украинцы, вот в данном случае рассуждаем о том, что вот у нас испортились отношения с Россией, вот нам газовая проблема подпортила отношения друг к другу. Но, извините, вот когда вы начали говорить по поводу иждивенцев, это действительно, это вскрыло отношение, извините, России к Украине. Я не хочу обобщать, но все-таки россиян к украинцам. Мы всегда были младшими братьями. Мы всегда были так, на подхвате. Поэтому я понимаю возмущение со стороны России, которая достаточно быстро отреагировала на все заявление.
Знаете, я вам скажу правду, вами, Сергей. Для того, чтобы стать средним братом, а не младшим, нужно требовать не снижения цены и не платить по высокой цене, а диверсифицировать поставки газа. Это на самом деле просто, как божий день.
Правильно. Я по-честному даже рассуждаю так, что да и не надо быть братьями. Ну, надо быть хорошими, добрыми родственниками, живущими на расстоянии, время от времени друг к другу приезжающими, выпивающими бутылку водки. Вот и все. Не надо путать личные отношения и прикрывать экономические отношения некими мифическими партнерствами и неким мифическим таким флером дружбы, которая сохранилась. Ну, нет дружбы. Да, мы ездим друг к другу в гости. Да, мы пересекаем границу и говорим практически на одном и том же языке. Вот и хорошо. Но не надо использовать вот эти вещи неосязаемые, такие, конечно, милые, добрые, понятные сердцу, но не надо ими прикрывать экономический интерес. Ситуация такая, что Украина, да, мы не можем сейчас платить эту цену. И что? Вот что нам делать? Вот я не могу понять, вот что нам делать? Мы можем либо требовать пересмотра, либо отказываться платить, и тогда мы выйдем на ситуацию там, 2007-2008 годов, когда у нас скопился миллиардный долг перед Россией, и Россия снова начнет нами вертеть. Вот и все.
Сергей, а что делать Украине действительно в этой ситуации, когда денег для того, чтобы платить, нет?
Ну вот знаете, и нет. Вы знаете, на самом деле это вопрос выбора. Президент Медведев говорит о том, что на самом деле у Украины есть выбор, и этот выбор заключается в том, что Украина может интегрироваться в таможенный союз, в частности, приняв эти правила игры. Но, опять-таки, это решение упирается в другой выбор Украины. Как она себя позиционирует все-таки? Куда она идет? В Европу или в постсоветское пространство? И в это упирается вопрос о таможенном союзе. На самом деле, будет ли Украина играть по тем правилам, которые ей предлагаются? Нет, вот президент Медведев, еще раз повторю, он намекнул на это вот решение возможное. Но с моей точки зрения, конечно же, Украина вряд ли на это пойдет, потому что мне кажется, что лет так 15, может быть, назад, каким-то образом уже Украина утратила веру в интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Сейчас, конечно, есть, предпринимается попытка уже у нас, так сказать, вместо СНГ найти другие структуры в виде ОДКБ, в виде таможенного союза. Но мне кажется, что, к сожалению, мы должны вот здесь тоже в России признать, что очень трудно, а может быть невозможно, действительно выступить в роли того локомотива интеграционных процессов, каковым Россия в глазах региональных элит, не только украинских элит, но других элит, так сказать, на постсоветском пространстве воспринималась в первые годы после распада СССР. Ну, этого уже нет. Как это произошло? Почему мы утратили вот эту привлекательность? Это уже тема отдельной передачи, отдельного разговора. Но сегодня вот эти попытки, так сказать, загнать в таможенный союз мне напоминают как-то, ну вот как в пионерлагере, там, вот марш все на линейку, понимаете, вот, и есть некий воспитатель, так сказать, там, и пионер-вожатый, и вот, так сказать, пионеры, которые, так сказать, куда-то пытаются там сбежать за забор, там, покурить где-то тайком, вот, от воспитателя, но, тем не менее, мы вот уверены в том, что мы всех выстроим на этой линейке таможенного союза.
В ситуации, которая действительно складывается, очень важно понять, есть ли, так сказать, у украинской стороны план, ну, если угодно, В. Потому что вот сначала был план А, да, что Россия обязательно снизит цену на газ, если Украина пойдет на некоторые уступки внешнеполитические. Это Харьковское соглашение, о котором Россия сейчас говорит, что она откажется с легким сердцем, оказывается, оно им не очень было и нужно. Что я и предполагал, честно говоря, уже считал, что это только начало. Харьковское соглашение как конец никому в России не нужно, потому что флот стоит, будет стоять по окончании президентства Януковича, и можно договариваться, опять-таки, тут уж точно с его преемником.
И вот здесь маленькая реплика. Да. Вы представляете, как украинские патриоты, украинские демократы и национал-демократы сразу полюбят Януковича?
Не убежден.
Ну, вот и тогда мы можем смело говорить, что в политике в данном случае работает эмоциональный фактор. И совсем не важно, кто что делает, важно, кто делает с каким это лицом. Потому что, ну, казалось бы, ну хорошо, вот уйдет Черноморский флот в 2017 году. Замечательно. Ющенко, Тимошенко,
должны подойти. Или следующий президент Украины продлит его базирование на 45 лет. Но дело не в этом, я закончу. Вот, потом там Украина объявит себя внеблоковой. Да, и вот после этого будет снижение цен на газ. Ну, логично, ведь многое сделано. Угу. Как бы внешнеполитические ошибки Ющенко исправлены. Но оказалось, что России этого не то, что недостаточно, это вообще все неинтересно. План Б, ну... Конфронтация. Тогда что остается? Это даже не план, это просто такая инстинктивная реакция на происходящее. Вот. А конфронтация в надежде, что Россия одумается. А Россия, ну, мы часто говорим, что там Янукович, это бульдозер, у него все бульдозер в команде. А Россия это тоже не Лада, на которой так любит ездить Владимир Владимирович Путин. Но вполне себе, сам по себе бульдозер, даже танк с большой пушкой. И тоже он себе едет, ему даже не интересно. Вот тут что-то говорят, произносят, дают интервью, посылают сигналы. В Москве это даже не интересно. Там есть такой враг, ну вот этот Сергей, наверное, со мной согласится, или друг. Вот Янукович сейчас враг или друг, Сергей?
И не друг и не враг, а так.
А так, ну это всегда, вот это вот так. Понимаете? Вот.
Но ну, все-таки... Почему в такой ситуации...
Да.
Да, Сереж.
Да, но все-таки, вот если говорить о танке, ну, надо все-таки искать какие-то более элегантные средства передвижения. Танки, они и асфальт портят,
ну, я же согласен,
если... перепахивает, понимаете?
Ну, правильно, логическое... Такие вот, да, слушайте, вы как аналитик совершенно правы, но если они не ищут... Что делать? Они не ищут. Это правильно. Вот, условно говоря, вы, наверное, Сергей, если бы вы сейчас были бы министром иностранных дел России или даже там премьер-министром, вы бы искали. А они не ищут, но это другие люди. Мы потому и не находимся в их шкуре, а не в нашей. Ну вот, Валерий, это же...
И в этой ситуации, вот вы которую описали, вот что мы? Мы должны извиниться за наши слова, мы должны извиниться за то, как мы поступаем. Ну, так с танком-то бесполезно разговаривать, это можно по броне постучать, и все. Но до тех пор, пока, я уверен, с Владимиром Владимировичем Путиным можно разговаривать только с позиции силы.
Если она есть.
Правильно, но до тех пор, пока мы не начнем с ним разговаривать с этих позиций, мы не узнаем, есть она у нас, нет. Понятно, что речь не идет ни о каком военном конфликте. Запускайте Северный поток, слава богу, запускайте. Но без Украины вы все равно не обойдетесь. Потому что Северный поток не сможет обеспечить тех поставок транзитных, которые идут через украинский. В этом наша сила. Надо искать силу в тех вещах, в которых мы уверены. Мы уверены в своей ГТС. Слава богу. Мы уверены в, я не знаю, там, в приграничном сотрудничестве там, с странами ЕС. Очень хорошо. Но все время, извините за нехорошее слово, быть терпилами, это тоже неправильно. А Россия, собственно говоря, этим пользуется. Она не замечает того, что делается в ее интересах, и не делает каких-то ответных шагов. Ну и хорошо, но ждать больше уже нельзя. Но в конце концов, вот тогда и закончится украинская независимость, если Украина будет спокойно воспринимать давление со стороны России.
Вот, Сергей, вам не кажется, что Валерий сейчас произнес какую-то просто до запятой речь, которую обычно произносит президент Беларуси Александр Лукашенко в подобной ситуации? Говорит, Россия не замечает то, что мы для нее делаем, а думает, что она для нас что-то делает, а мы не хотим быть здесь. Но он те слова терпило не употребляет, но там...
Ну, там другие.
Другие слова, младшими братьями, мы хотим равноправных отношений. Ну, а потом в результате все равно у него забирают завод.
Вот.
Да, вот.
Ну, что касается попыток с позиции силы говорить, я не знаю, но мне кажется, это непродуктивно все-таки, потому что, ну, надо иметь эту силу в достаточной степени, понимаете? Так же, как ты, если ты идешь на обгон, ты должен быть уверен, что ты обгонишь машину, иначе будет лобовое столкновение. Но что действительно Украине нужно, с моей точки зрения, это диверсификация своей внешней политики. Вот. Вот это действительно гарант от каких-либо, так сказать, коллизий, потрясений на российском направлении. Ну, не класть яйца в одну корзину. Понимаете, если здесь не заладится что-то, ну, так сказать, вот иметь запасные аэродромы, сценарии развития и возможности действительно. В случае чего не идти, не вступать в клинч, понимаете, отойти в сторону и развивать отношения на другом направлении. Это тоже выход.
Ну, действительно, мне очень интересно посмотреть, где будет вот та точка, до которой готов дойти президент Янукович. Вот тот барьер, та черта, за которую он переступить не может. Потому что я, честно говоря, даже не совсем представляю, что это может быть. Там, цена в 500, там, $700. Я не знаю. И это очень интересная ситуация. Потому что вот сейчас фактически президент Янукович, я не знаю, там можно ли так говорить, там проснулся от этой полутора летней спячки, вот он раскачался уже. Вот он раскачался. И вот сейчас он, по идее, должен стать президентом как президентом. Так он был, так, готовился к этой миссии, полтора года присматривался, писал какие-то реформы, которые в стране не идут. Вот. И вот сейчас посмотрим, как он себя проявит на внешнеполитическом. Я допускаю, абсолютно честно допускаю, что мы можем увидеть второго Лукашенко, который использует Россию только и Евросоюз только в каких-то своих временных целях, а потом будет балансировать. Ну, это у нас всегда так было, у нас никогда в стране не было так, чтобы мы надолго занимали чью-либо там сторону, либо прозападную, либо пророссийскую.
Ну, дело ведь в том, что Лукашенко мог быть таким, каким он был в условиях, которые существовали последние 20 лет, а сейчас другое время, может ли вообще сейчас быть Лукашенко?
Ну почему? Эмоционально можно быть Лукашенко. Условия у нас по сравнению с белорусскими более выгодные. Поэтому почему нет? Ну такие режимы, они, как мы видим, они, конечно, распадаются, но перед тем, как распасться, они все-таки могут существовать там 30-40 лет. Почему нет?
Если их поддерживают ресурсно.
Конечно. Но у нас ресурсов нет, да, это стоит признать. Да. Если мы, конечно же, не додумаемся до разработки сланцевого газа, которого у нас запасы на 7 миллиардов, да?
Ну, вот. Якобы, да.
Да, якобы. Же... И вот тогда все, Вот тогда мы можем выдвигать какие угодно требования. Но это, да, это из области фантастики, конечно.
Вот, Сергей, как вы считаете, может ли лукашенковский режим в наше время существовать на территории такой большой страны, как Белоруссия, да, как Украина, пардон, да еще и без российских денег?
Все-таки лукашенковский режим это отдельная история. А я, вы знаете, поймал себя на том, что вот у нас передача подходит к концу, судя по всему, и мы, так сказать, мы еще не произнесли это, но в итоге получается, что каждый украинский лидер, вот после Кучмы, каким-то образом для него моментом истины становится противостояние с Россией. Именно на этом он обретает, как бы, так сказать, вот, ну свою...
Легитимность.
Инициацию такую проходит.
Да. Так было с Ющенко, так, кстати говоря, было с Тимошенко, которая писала статьи, вы помните, Financial Times, тоже, который сейчас находится в Лукьяновском СИЗО. Вот. И так сейчас происходит с Януковичем. Я думаю, что все-таки есть что-то в этом ущербное, понимаете, в попытке вот, ну выстроить свое президентство, свое лидерство на том, что ты скажешь, вот я, несмотря на то, что старший брат меня давил, я каким-то образом вот выкрутился, я выстрел в этом. Нет, на вот этом негативе, мне кажется, все-таки, так сказать, не рождается лидерство и президент. Но в то же время, конечно же, я хочу сказать, что России, безусловно, нужна не столь топорная политика по отношению к Украине. Она должна быть более современной и не столь ситуативной, перепрыгивающей от одного, пусть важного, но частного вопроса, как то флот и газ, к стратегии, которая действительно бы вписывала Украину в контекст общей российской политики на постсоветском пространстве, отдавая ей роль привилегированного партнера.
Ну, вопрос в том, насколько вообще это реально в наше время.
Да, это вопрос.
Да. Да, потому что, да.
Ну, смотрите, стратегия, это всегда, мне всегда, честно скажу, мне пугают такие слова, как стратегия. Вот, потому что она, естественно, должна быть, конечно же, на ближайшие, там, я не знаю, хотя бы там 3 года. Но ведь ситуация складывается сегодня на сегодня. И мы, Сережа, прекрасно это понимаем, потому что мы работаем в ежедневной газете. Можно устраивать планирование на год вперед, расписывать бюджет, но каждый день ты сталкиваешься с новостями, каждый день ты должен реагировать на это. Нынешнее газовое противостояние – это как раз это событие сегодня на сегодня. И да, стратегия нужна, кто ж спорит. Вот. Но надо выработать и надо понять какое-то общее основание, как реагировать на события сегодняшнего дня. И повторюсь, это не модно, но я думаю, что президент Янукович в этой ситуации сегодня на сегодня ведет себя достаточно достойно. Во всяком случае, мне это импонирует. Я не, если хотите, я не большой сторонник мирных переговоров, там, из дня в день, которые, из дня в дни, которые продолжаются, все мило улыбаются друг другу. Если хотите, я как раз тоже носитель вот этой пацанской идеологии, когда, если уж мы договорились, то мы договорились. И здесь вот эти дипломатические расшаркивания, мне, признаться, не импонируют.
Ну, вот я же говорю, что вот по этому диалогу, мне кажется, Сергей, что мы на самом деле сталкиваемся с конфликтом цивилизации, понимаете? Тут нельзя договориться, потому что тут вопрос, кто кому какое представление о том, что такое вот это вот наезд, если угодно, да, в кавычках, преподаст. Кто выиграет, у того и козыри, получается. Это, так сказать, действительно не переговоры, а просто перетягивание каната. Сергей?
Виталий, я, может быть, повторюсь, но мне кажется, что все-таки нужно понять, как мы строим отношения на основании договорно-правовой базы или по понятиям. Вот то, что Виталий называет пацанским, это как раз...
Валерий, да, это не я был.
Валерий. Да. Понимаете, то есть, а если мы не можем, так сказать, вот, ну, только по понятиям или только по соглашениям, тогда мы хотя бы должны понять соотношение пропорций понятий и собственно говоря, договоренности непосредственно зафиксированных представителями, высокими представителями двух стран.
Одна маленькая ремарка вот совсем. Вот к идее разборок по понятиям, если уж дефиниции эти все использовать, то Это все потому, что дипломатические переговоры не дали своего результата. Это крайняя мера реагирования на подобные вещи.
Мне кажется, что они не должны были дать этого результата, потому что между Россией и Украиной, опять-таки повторюсь, есть контракт. Российская сторона имеет все права. Просто потому что...
А у нас есть межправительственное соглашение, которое позволяет пересматривать эти контракты. И которые между Украиной и Россией, которые ежегодно, о чем говорит, кстати, Юлия Владимировна Тимошенко, ежегодно пересматривать цену на газ. Что она, собственно говоря, и хотела сделать
после того, как
станет президентом. Сейчас об этом говорит Янукович. Россия говорит, нет, ребят, у нас контракт 450, все,
на
до свидания.
На 10 лет, и мы спокойно с вами.
До свидания.
А если не хотите, то мы отменяем Харьковское соглашение, будете платить на $100 больше.
Но
это два таких подхода.
Конечно. Да,
и... Если бы фигурантами этих подходов были бы только сами президенты, которые, понятно, говорят о чем-то другом, но на самом деле речь идет не об этом,
да.
А о возвращении посредника на рынок, вот что защищает Янукович на самом деле, о химической промышленности, о дележе барышей, вот тогда можно было бы спокойно за этим наблюдать, как за обыкновенными двусторонними переговорами, смотреть, кто себя достойно ведет, кто недостойно. Самое страшное, что заложники вот этого вот нынешнего, я бы сказал, такой профессиональной некомпетентности президента Украины, правительства страны, его команды, становится украинский народ. И вывод тут может быть не другой совершенно. Удастся ли этому народу избавиться в ближайшие там годы, парламентские выборы и так далее, от некомпетентной власти, или он просто может, будет мерзнуть? На что способен замерзающий народ? Это вопрос, который, я думаю, будем задавать не раз еще этот зимой. А сейчас я поблагодарю заместителя главного редактора газеты «Коммерсант Украина» Валерия Калныша и обозревателя московской газеты «Коммерсант» Сергея Строкаря за участие в нашей сегодняшней программе. Спасибо, господа, что были с нами. В 13:07 после новостей, 14:07 после новостей, простите, «Поверь барьеру» с Дмитрием Волчиком. Обезображенный ахилл. Мария Рыбакова рассказывает о романе «Гнедич», лондонский психогеограф, встреча с писателем Иэном Синклером. Вот основные темы этой программы. А я прощаюсь с вами, господа, продюсер и продюсер Виталий Портников, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч в эфире.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Авиакатастрофа под Ярославлем. Все версии.
Комментарии экспертов.
Владимир Макаров, обвиненный в педофилии, голодает и ждет журналистов.
Право автора.
Ольга Романова лечит суд с помощью видео.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».